эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «День Победы. До победы над пандемией». Как в Тбилиси, Сухуми, Цхинвали отметили 75-летие победы над фашизмом. COVID-19 отступает. Несколько дней подряд в Грузии число вылечившихся больше числа зараженных. Коронавирус не признанных. Доклад Международной кризисной группы о коронавирусе в самопровозглашенных республиках. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас о том, чем запомнилась уходящая неделя. Грузия отмечает 75-летие победы над фашизмом в условиях пандемии. Политики с утра приносили цветы к мемориалу неизвестного солдата в Тбилиси. В других городах страны обошлись без традиционных массовых мероприятий, заведенных ограничений. Исключение – город Гори. Там местные все-таки пришли сегодня к памятнику Сталина. Планировали устроить шествие и грузинские организаторы «Бессмертного полка». Впрочем, получили строгое предупреждение лично от премьер-министра страны Георгия Гахария. Он также напомнил обществу, что 9 мая – это еще и день рождения Евросоюза, к которому так стремится Грузия. Мзия Парисишвили о важном юбилее в условиях пандемии.
Усиленные наряды полиции с утра расположились у входа Тбилисского парка в Оке. Они следят за тем, чтобы не были нарушены ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, среди которых и запрет на собрание больше 3 человек. Но среди тех, кто сегодня решил почтить память погибших во Второй мировой войне, не было участников тех событий. Не только потому, что с каждым годом ветеранов становится все меньше, но и потому, что власти призывают оставаться дома всем пожилым. К тому же в Тбилиси сегодня с утра дождливо и холодно. По всей Грузии осталось 372 ветерана. Каждому из них правительство подарит 600 лари в честь 75-летия победы над фашизмом. И эти деньги, другие подарки им принесут домой. Самым первым в парке Ваке к мемориалу неизвестного солдата возложил цветы премьер-министр страны Георгий Гахария. 75 лет прошло с тех пор, как такой малочисленный народ, как наш, пожертвовал 300 тысяч человек этой великой победе, победе мировых здравых сил над фашизмом. Но ожидавших его журналистов больше интересовало, что глава правительства думает по поводу намерения грузинских организаторов «Бессмертного полка». Накануне один из руководителей организации Гулбаат Цхиладзе заявил, что несмотря на ЧП, они все равно организуют шествие. Сторонники этой идеи даже развернули кампанию в соцсетях, тем самым спровоцировав бурную дискуссию. У многих в Грузии шествие «Бессмертного полка» с георгиевскими лентами вызывает протест. Они расценивают это как признание российской оккупации. Из-за этого в прежние годы 9 мая парк Вакенера становился местом противостояния между сторонниками и противниками идеи бессмертного полка. На этот раз свои условия продиктовала пандемия и введенная из-за этого ЧП. Еще накануне МВД напомнило желающим устроить шествие, что в стране до 22 мая все еще действует комендантский час и запрещено собрание более 3 человек. Не приступать закон посоветовал сегодня гражданам и премьер-министр Георгий Гахария. Каждый человек, который так вызывающе говорит, что не подчинится закону, конечно же, полиция в рамках закона даст ему соответствующий ответ. Ответил глава правительства косвенно и тем, кто выступает против празднования победы над фашизмом 9 мая. Георгий Гахария напомнил, что после победы над фашизмом 70 лет назад появилась идея об единстве Европы, и с тех пор 9 мая считается и днем рождения Евросоюза, к которому так стремится Грузия. Тем не менее, отказываться от идеи организации шествия бессмертного полка не нравится главе партии «Единая Грузия» демократическое движение Нино Бурджанадзе. Ни в коем случае нельзя политизировать эту хорошую идею. Ни одна сторона не должна делать этого. Это идея для почтения памяти погибших людей. Когда я на улицах вижу их фотографии, у меня есть ощущение, что эти люди на несколько минут оживляются в нашей памяти. Поэтому считаю крайне аморальным политизировать стигматизирование этой темы, которая касается памяти погибших людей. Заявила Нино Бурджанадзе у памятника неизвестному солдату. В течение дня почтили память погибших во Второй мировой войне президент Саломе Зурабишвили, министр обороны Иракли Гарибашвили и другие представители власти. До 4 часов дня в парке Ваке так и не появлялись участники бессмертного полка. Оппозиционное нацдвижение «Европейская Грузия. День победы над фашизмом» традиционно отмечают 8 мая. Несколько НПО также выступили с инициативой отмечать этот день вместе с Европой, а Фонд развития СМИ запустила целую кампанию, в котором объясняет, как безобидная идея почтить память погибших в войне людей Москва превратила орудием пропаганды, говорит представитель НПО Сопо Гелава. Кремль – это шествие. Использует инструментом своей пропаганды как внутри страны, так и за рубежом. Проблема больше в политической воле государства. С кем страна будет отмечать этот день? Будет это 8 мая вместе со всей Европой или же 9 мая, который Кремль использует для своих политических инструментов влияния? Тем не менее, в грузинском обществе День Победы больше ассоциируется с 9 мая, который в Грузии официально выходной день. А для малочисленной части общества, особенно среди сталинистов, День Победы неотъемлем от имени Иосифа Виссарионовича. Потому и решили несколько человек в горе 9 мая почтить и память Сталина. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Коронавирусная пандемия внесла коррективы в празднование победы над нацистской Германией, исключив проведение массовых мероприятий во многих странах и регионах. Тем не менее, в День Победы представители властей самопровозглашенной Республики Абхазия, администрации городов и районов с соблюдением санитарных норм посетили каждого ветерана, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В Абхазии, как и в большинстве стран постсоветского пространства, отмечают 75-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне. Остальной мир, как известно, отмечает победу над нацистской Германией 8 мая, когда в 1945 был подписан акт о ее безоговорочной капитуляции. Приступая к написанию этого текста, перечитал свой прошлогодний репортаж 9 мая и освежил в памяти то, что было тогда в Сухуме. Торжественный прием накануне ветеранов войны в посольстве Российской Федерации в Абхазии, традиционный митинг у памятника неизвестному солдату на набережной Диаскуров, шествие бессмертного полка к этому памятнику от площади Свободы, в котором я тоже принял участие с портретом отца в руках, нынче предполагалось примерно то же самое, только, конечно, с еще большим размахом, поскольку дата круглая, юбилейная. Но, увы, уже в марте стало понятно, что разворачивающаяся в мире коронавирусная пандемия сделает невозможным проведение массовых мероприятий, так что вся подготовка к 75-летию сосредоточилась в основном на проведении интернет-конференции, на освещении событий войны в электронных средствах массовой информации, рассказах в них о ее ветеранах. А эти ветераны уже, как известно, все сплошь долгожители, то есть люди старше 90 лет. В прошлом году таких, включая тружеников тыла, в Абхазии оставалось немногим более полуста. Сейчас только 44. С особым чувством смотрел телесюжеты, посвященные хорошо знакомым мне ветеранам войны, которым уже перевалило за 95 лет. Илье Ачба, Валентине Шульгиной, но не Дорофеевой. Еще в феврале этого года президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы по 75 тысяч рублей участникам Великой Отечественной войны, а также их вдовам и вдовцам. В общей сложности такие выплаты должны получить почти 540 тысяч человек, жители России и трех стран Прибалтики. Но из 44 ветеранов войны из Абхазии их могут получить только имеющие прописку в России 29. В Абхазии не смогли изыскать по 75 тысяч рублей, как в России, России для оставшихся 15 и сделали им выплаты только по 50 тысяч. Благодаря решению тогдашнего его президента республики Валерия Бганба совместно с бывшим министром финансов Джансухом Нанба. Зато эти деньги 15 ветеранам уже вручили. Сегодня, в канун 75-летия победы в Великой Отечественной войне, президент Республики Абхазия Аслан Бжаня поздравил соотечественников и ветеранов с праздником. В поздравлении, в частности, говорится: 75 лет назад победа над фашизмом завершила самая кровопролитная война в истории человечества. Великая победа досталась ценой колоссальных жертв, титанических усилий, героизма и самоотверженности миллионов советских граждан. Среди тех, кто ковал победу на фронтах Великой Отечественной войны, было более 55 тысяч молодых ребят и девушек из Абхазии, из них более 17 тысяч сложили свои головы за освобождение нашей общей великой страны от фашистских захватчиков. Наша маленькая Абхазия является родиной 22 героев Советского Союза и 3 кавалеров Ордена Славы. Более 30 тысяч уроженцев Абхазии удостоены боевых наград. К сожалению, из-за существующей опасности распространения инфекции, охватившей весь мир, в этом году мы вынуждены отменить торжественное мероприятие по случаю юбилея Великой Победы. Дорогие ветераны, прошу отнестись с пониманием к решению, которое в первую очередь продиктовано заботой о вашем здоровье. В то же время никто не вправе и не в силах отменить светлый праздник, символизирующий торжество справедливости. По моему поручению, в День Победы с соблюдением санитарных норм каждого ветерана посетят представители руководства Абхазии, администрации городов и районов. Конец цитаты. Накануне он обменялся поздравлениями с юбилеем Победы с президентом России Владимиром Путиным. Это сделали также премьер-министр Абхазии Александр Анквап и глава правительства России Михаил Мишустин. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вместо традиционного парада Победы 9 мая, который был перенесен в самопровозглашенной республике Южная Осетия из-за угрозы распространения коронавируса, в Цхинвале на этой неделе прошли личные парады на каждой улице, где проживают ветераны. В Южной Осетии, между тем, уже зарегистрировано 17 случаев заражения COVID-19. Власти продлили нерабочие дни до конца мая. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Продолжает действовать запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, работу объектов общепита и спортивно-развлекательных центров. Хотя два дня подряд проходят личные военные парады для ветеранов ВОВ, в которых участвует не один десяток человек. А сегодня на открытии памятника на Аллее Славы в столице республики присутствовали многие чиновники во главе с президентом, депутаты, военнослужащие. Официальные власти Южной Осетии продолжают призывать сохранять спокойствие. Накануне глава комитета Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочева сообщила журналистам, что все заболевшие чувствуют себя удовлетворительно. Цитата. «Они клинически здоровы, без выраженной симптоматики, без температуры. Проводится отбор проб у всех студентов, которые прибыли из России. Запасов тестов пока достаточно». Конец цитаты. Определены места для всех прибывающих в республику студентов и граждан. Для размещения больных с подозрением на коронавирус подготавливается в том числе старое здание родильного дома в городе Цхинвал. На рост числа заболевших отреагировало и правительство Южной Осетии, которое приняло решение продлить ограничительные мероприятия до 31 мая, вопреки ранее озвученной дате 12 мая. Министр образования Наталья Гасева прояснила судьбу школьников в условиях пандемии. Дистанционное обучение в школах Южной Осетии продлится до 20 мая, после чего все учащиеся освобождаются от сдачи выпускных экзаменов. Оценки будут выставляться школьникам по результатам 3/4 и дистанционного обучения. Выпускники получат аттестаты без сдачи экзаменов. Сами выпускники делятся тем, что пока ничего не могут понять, продолжает Георгий.
Да, сейчас мы учимся дистанционно, и некоторые говорят, что выпуска не будет, некоторые говорят, что его перенесут, другие вообще говорят, что экзаменов не будет у нас или будут дистанционно. То же самое про поступление. То есть, когда лимиты, допустим, с Министерства обороны приедут, этого никто не знает еще. Говорят, даже сам министр не знает этого. Я выпускник 11 класса и буду поступать по линии обороны, а конкретно в УМО, военный университет, Министерство обороны. А и пока вообще ничего не понятно, как и что будет дальше. Ну и, разумеется, мы переживаем, что не будет выпускного балла и так далее, потому что все так долго этого ждали, то есть 11 лет. Очень жаль.
После общения депутатов с министром здравоохранения выяснилось, что единственный в республике аппарат КТ компьютерной томографии с января месяца остается в неисправном состоянии. На фоне заявления о том, что ведомство готово к приему лечения зараженных больных, это стало неожиданностью. Хотя в социальных сетях информация об этом шла давно. Министр Точев обещает отремонтировать аппарат за 2 недели, а починкой займутся специалисты из Донецка. Цитата. Приглашенные специалисты, представители двух разных компания оценили ремонт аппарата в 2 миллиона. Сегодня разговаривал с представителями компании, у которой мы сделали заказ. Они обещали доставить и установить недостающую деталь. Конец цитаты. Как рассказал «Эху Кавказа» один из парламентариев, озвучил министр и сумму, выделенную на борьбу с коронавирусом в республике. Около 6,5 миллионов рублей, половина из которых, по его словам, уже потрачена. Ирина Келексаева, специально для «Эха Кавказа», Цхинвал.
В Грузии уже несколько дней подряд число вылечившихся от COVID-19 превышает количество новых случаев инфицирования. Поэтапно снимаются различные ограничения, введенные для предотвращения распространения инфекции. Как объясняют эти цифры специалист, и может ли отмена запретов сказаться на эпидемиологической ситуации, расскажет Анастасия Славенская.
Итог последних суток – 8 новых случаев инфицирования и 13 выздоровевших. Похожее соотношение фиксируется уже несколько дней подряд, при условии, что количество проводимых ежедневно тестирований возросло. Значит ли это, что пик, о приближении которого последние 2 месяца с надеждой говорили эпидемиологи, пройден? Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии выявили 26 февраля. С того дня по сегодня общее количество ковид-инфицированных перевалило за 600. 10 человек скончались. Количество выздоровевших в то же время приближается к 300. Согласно статистике, которую публикует Центр по контролю заболеваний, больше всего случаев инфицирования в сутки, 34, было выявлено в середине апреля. На тот момент количество ПЦР-тестов в день составляло около 350. После того, как Минздрав разработал новый алгоритм тестирования, его стали проводить более интенсивно. Так, к примеру, 7 мая было проведено более 1800 ПЦР-тестов, говорит иммунолог Георгий Комкович.
Очень хорошо, что при увеличении количества тестов у нас нет тенденции роста инфицирования. Это указывает на то, что распространение происходит внутри кластеров, а не массово. Этому способствовало и то, что, к примеру, на религиозные праздники в церкви не пошло много людей. В противном случае у нас могла быть большая волна распространения. Впрочем, есть второй фактор. Немного запаздывает начало проверки населения на перенесенную инфекцию, то есть проведение тестов на антитела. Не исключено, что когда эти тестирования начнутся, обнаружится много случаев. Конечно, этого не нужно бояться. Мы просто будем знать, сколько человек перенесли этот период бессимптомно или с легкими симптомами.
Иммунолог-аллерголог Бедина Кулумбегов считает, что пик эпидемии в Грузии так и не наступил. По его словам, был определенный рост случаев инфицирования, но до как таковой пиковой фазы распространения инфекции дело так и не дошло. Этому, как полагает медик, есть лишь одно объяснение – строгие запреты, принятые в стране еще до начала внутреннего распространения инфекции.
Больше это ни на что нельзя списывать, потому что те страны, где пик был и ситуация вышла из-под контроля, там только после этого объявили об ужесточении карантинных мер. А эффект карантина можно увидеть только спустя 2-3 недели. У нас строгие меры были приняты еще до широкого распространения внутри общества. Был даже запрещен общественный транспорт. Во многих странах этого не смогли сделать. К примеру, в Нью-Йорке остановить метро не получилось бы. Я полагаю, что все эти мероприятия вкупе и позволили стране пока избежать пика. Но, конечно, теперь у всех нас есть вопрос, если все это результат принятых мер, то, освобождаясь от них, не ожидает ли нас пик в будущем?
На этот вопрос, как говорит Бедина Кулумбегов, однозначного ответа пока нет ни у кого.
Иммунологической памяти у населения нет. Есть возможность, скажем, у 0,1. Кто-то бессимптомно перенес это, кто-то с признаками. Поэтому мы все уязвимы перед этой инфекцией. Но если ее передача от человека к человеку прекратится, я полагаю, что риска широкого распространения нет. Но единичные случаи, думаю, будут. Кто-то может привезти из-за границы, кто-то здесь заболеет. Полностью инфекция не исчезнет, если, конечно, не подействуют так называемые законы лета, как это бывает часто в случае с респираторными заболеваниями. Пока все позитивные аспекты связаны исключительно с карантином и строгими мероприятиями, проведенными властями.
Говорит Бедина Кулумбегов. Поэтапная отмена введенных ограничений началась в конце апреля. Согласно шестиэтапному плану, в июле практически все сферы смогут возобновить работу. Итак, раньше запланированного, уже в понедельник, 11 мая, зеленый свет будет дан работе магазинов. Правда, только тем, у которых есть вход с улицы. Снятие запрета при этом не коснется магазинов, торгующих обувью и одеждой. По словам премьера, с 11 мая будет возобновлено и производство всех типов. Кроме того,
с 11 мая все ограничения на въезд и выезд из Тбилиси будут сняты. Это не означает, что будет отменен комендантский час в масштабах страны. С 14 мая полностью откроются Рустави и Гардабани, а 18-го – Марнеули. Ввиду эпидемиологического положения в Марнеуле необходимо провести определенное количество тестов на коронавирус. Именно поэтому нам нужно дополнительное время. Я хочу обратиться к каждому гражданину. Социальная дистанция и маски необходимы, особенно в местах скопления людей, хотя желательно носить их и просто на улице.
Убрал от кучащиц.
Сказал премьер в ходе заседания, где, к слову, в маске никто из членов правительства еще ни разу не был замечен. Гахария также объявил и даты возобновления работы в туристической сфере страны. С 1 июля Грузия, по его словам, будет готова принять иностранных туристов. Согласно шестиэтапному плану снятия ограничений, к середине июля работа объектов всех типов должна уже вернуться в прежнее русло. К примеру, 8 июня должны открыться салоны красоты. Правда, лишь те, которые смогут подстроиться под новые требования Минздрава. Анастасия Славина для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Число зараженных коронавирусом в самопровозглашенной республике Южная Осетия выросло до 17 человек. Зарина Снакоева спросила жителей Цхинвали, следует ли ужесточить меры и сделать ношение масок в общественных местах обязательным.
Как вы считаете, нужно ли вводить дополнительные ограничения в связи с появлением в Южной Осетии первых больных коронавирусом?
Я лично считаю, что да, это на сегодняшний момент вполне оправданные меры, потому что, как мы уже видим, если до последних событий у нас была очень благоприятная ситуация, то теперь это все изменилось, и не радует то, что количество как бы увеличивается. Если мы смотрим в интернете, смотрим цифры, то знаем, что количество или, во всяком случае, тех, у кого подозрение на вирус, увеличивается. Поэтому лично я, да, я за жесткий карантин, я за достаточно жесткие меры. Но носить маски – это, конечно, обязательно.
Я, например, занимаюсь предпринимательством. Недавно, когда нас закрыли, мы дошли до того, что нам буквально уже нечего было покупать продукты, самое элементарное. Поэтому с этой позиции я, конечно, против, чтобы вводили какие-то ограничения. Теперь, что касается, как обезопасить себя, мне кажется, любой нормальный человек и так понимает, точно так же, как во время войны мы понимали, что надо где-то укрываться, чтобы не погибнуть. То же самое сейчас каждый человек в силу своих, не знаю, своего сознания, он будет правила гигиены там или еще что-то, но не обниматься, не целоваться при встрече. Это все, мне кажется, каждый человек осознает и будет делать.
Я думаю, надо. То, что мы были изолированы, все-таки это привело к тому, что не было. Во всяком случае, до того, пока мы не привезли откуда-то, у нас вроде все было нормально. Ну, я думаю, надо какие-то дополнительные меры. Люди как-то привыкли это без масок ходить, и я думаю, их не заставить. И потом их и купить невозможно. Штрафы вводить не надо, но вот если как-то будут в средствах массовой информации призовут людей самих как-то поберечься, то я думаю, это будет иметь это.
Нужно ли ужесточать меры? Нет, я придерживаюсь политики Лукашенко. И не считаю, что нужно ужесточать не меры. Мало того, я считаю, что коронавирус у нас уже был, как минимум в ноябре. Просто тогда не могли взять пробы, не могли сделать анализы. Те тесты, которые приводят сюда, российские, тоже неэффективны. Одни из них показывают первый день человеку «да», а на второй день этому человеку отрицательный результат. То положительный, то отрицательный. Поэтому им доверять тоже нельзя. Просто надо принимать принимать такие необходимые меры, которые бывают при гриппе. Ну, элементарные гигиенные меры. А делать то, что сделали в России, вот так взять, отцепить всех людей и посадить их по домам, я считаю, что неэффективно, и кроме агрессии это ничего не вызовет.
Я в этом направлении абсолютно диктатор. Чем жестче правила, чем жестче меры, тем, значит, меньше процент заболеваемости. То есть минимизировать этот процент, пока пик не пройдет. Но так как мы, кавказцы, такие странные люди, тем более осетины, и тем более те, которые прошли через все муки ада, войну и разруху, нам вначале казалось, что это, подумаешь, если мы войну прошли, но потом, это тоже реакция человека, психологическая реакция, она у каждого индивида, но я думаю, что со вчерашнего дня, когда уже количество заболевших увеличилось до 11, это то, что мы знаем, то маски, если даже говорят, что они не приносят никакой пользы, вреда они нам точно не предоставят. И закрытие границ, и жесточайший карантин, и самое главное, чтобы люди находились максимально на самоизоляции, я двумя руками за.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Эксперты грузинского отделения Transparency International в своем последнем докладе предложили провести посткризисную реорганизацию экономики так, чтобы снизить экономическую зависимость от России. Ираклий Рагвелидзе о том, как из пандемии взять лучшее.
За последние 7 лет зависимость некоторых сегментов экономики от России достигла критического уровня, говорится в докладе организации. Особенно это касается экспорта вина, импорта пшеницы и туризма, в котором также преобладали россияне. 2013-2019 годах экспорт грузинского вина увеличился на 244%. В 2019 году Грузия экспортировала в Россию вина на 133 миллиона долларов, что составило 57% от общего объема экспорта вина Грузии. За этот же период доля России в грузинском импорте пшеницы достигла 90%. В первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт пшеницы из России в Грузию увеличился с 72 до 87 тысяч тонн. При этом российская доля в импорте достигла 100%. Зависимость Грузии от российских туристов постепенно стала важным фактором для экономики Грузии. Их доля в общем количестве иностранных гостей в Грузии достигла максимума 16% в 2018 году, а в 2019 году российские туристы потратили в Грузии около 700 миллионов долларов. По мнению экономического аналитика Transparency International Бесо Намчавадзе, экономическая зависимость Грузии от России создает определенные угрозы, поскольку Россия неоднократно использовала экономические рычаги в политических целях воздействия на Грузию в течение последних 15 лет. Например, в 2006 году Россия объявила эмбарго на поставки природного газа и электроэнергии в Грузию. После Гавриловской ночи 20 июня прошлого года Кремль запретил полеты из России в Грузию, пытаясь оказать давление на власть. Распространение коронавируса значительно повлияло на экономику страны, включая торговлю. В первом квартале 2020 года грузинский экспорт упал в марте на 22%, в том числе экспорт в Россию снизился на 43%. По мнению Бесо Намчавадзе, нынешний кризис предоставляет шанс для реорганизации экономики Грузии, благодаря которой, в частности, можно снизить экономическую зависимость от России.
Мы рекомендуем правительству в посткризисный период диверсифицировать свои экспортные рынки, в особенности с точки зрения экспорта вина. Необходимо максимально стимулировать местное производство пшеницы и диверсификацию ее импорта. Также, в отличие от прошлых лет, после открытия границ Россия не должна быть целевым рынком для привлечения туристов. Ресурсы, выделяемые на маркетинговую деятельность в этом направлении, должны быть перенаправлены в другие страны.
Россия является традиционным и хорошо проверенным для предпринимателей рынком сбыта. Несмотря на использование этой страной экономических рычагов для усиления политического влияния, перенаправление грузинской продукции на рынки других стран является все же делом отдаленной перспективы, говорит экономист, профессор университета в Кавказе и Сакартвелу Акаки Цумая.
Зависимость от российского рынка сохранится до тех пор, пока Грузия не сумеет привлечь серьезных инвесторов и не диверсифицирует экспорт путем перепрофилирования своего производства на более развитые рынки. А для этого необходимо наличие демократической судебной системы. Разумеется, когда государственный аппарат объявил войну консорциуму развития Анаклия, говорить о перспективах привлечения серьезных инвесторов не приходится.
Среди прочего, авторы доклада отметили и тенденцию снижения энергетической зависимости от России. В 2019 году доля электроэнергии, импортируемой из России, составила около 4% от потребляемого Грузией электричества. Что касается российского природного газа, то в прошлом году его доля составила 1,7% от общего потребления газа в Грузии. Прямые иностранные инвестиции из России не были значительными последние годы. В 2015-2019 годах их доля в общем объеме иностранных инвестиций Грузии составила всего 3,5%. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Продолжаем подводить итоги недели. Международная кризисная группа опубликовала доклад под названием «Вызов COVID-19 в отколовшихся регионах на постсоветском пространстве». В документе описывается ситуация, сложившаяся в Южной Осетии, Абхазии, Донбассе, Нагорном Карабахе и Приднестровье в связи с угрозой распространения коронавируса. На эту тему наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе беседует с аналитиком международной кризисной группы Олесей Вартанян.
С какими вызовами пришлось столкнуться этим регионам?
У вот этих регионов, которые либо не признаны, либо частично признаны, у них есть свои особенности. В том плане, что в отношении них действуют несколько иные регуляции в плане общения с иностранными организациями, которые вот в сегодняшней ситуации являются основным поставщиком как экспертизы в плане того, что надо делать, да, для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса, а с другой стороны предоставить определенные медицинские средства. И это, конечно же, в первую очередь имеется в виду определенные защитные средства для врачей, которые, как сейчас принято говорить, стоят на передовой. Проблема заключается в том, что так как эти регионы считают себя независимыми и отстаивают свой статус, то, как правило, там возникают проблемы с тем, чтобы понять, какие международные структуры и в каком качестве должны предоставлять эту помощь. В этом плане, на самом деле, на постсоветском пространстве Абхазия является очень успешным примером. Местное руководство Сухуми, они сумели организовать сотрудничество со всеми, с кем можно было только организовать, несмотря на то, что, допустим, эти международные организации, где у них находятся эти представительства, в Тбилиси или за рубежом, откуда они приезжают, в каком качестве и так далее. Чиновники, которые находятся в Сухуми, они сумели построить свою кооперацию, свое сотрудничество со всеми. В первую очередь это, конечно же, делалось для того, чтобы помочь местному населению. 20% местного населения региона составляют люди старше 60 лет. И таких показателей нет ни у кого больше на Южном Кавказе, вот ни у Нагорного Карабаха, ни у Южной Осетии. Вторая очень важная проблема для Абхазии – это то, что там довольно взрослые люди работают в медицинском секторе. Так что если бы на самом деле Сухуми начал противиться или ставить определенные условия, то, скорее всего, медики, которые вот сейчас стоят на передовой, они оказались бы перед серьезной проблемой, потому что у них просто бы не оказалось, у них не было бы каких-либо элементарных даже защитных средств. Как мы видим из истории не только в нашем регионе, но и за рубежом, если у врача нету защиты, то он просто боится подойти к пациенту, у которого, может быть, будет коронавирус. Если бы они заразились, то фактически в 2 недели Абхазия оказалась бы без медиков.
Абхазия начала обращаться за помощью в марте.
Если я не ошибаюсь, то есть официальные сообщения насчет их обращений за помощью, они начали поступать только в начале марта. Это официальная часть, но неофициальные месседжи, они поступали значительно раньше. Абхазия, она находилась в таком переходном периоде, потому что у них произошли выборы после отставки, да, местного де-факто президента. И фактически вот вся эта проблема с коронавирусом, она упала на плечи бюрократических функционеров, которые в обычной жизни формированием политики не занимаются. Оказалось то, что эти люди были намного более эффективными в плане того, чтобы построить кооперацию вот с международными организациями, с Тбилиси, с Москвой, со всеми остальными. Абхазия – пример для всех остальных.
Чего не скажешь о Южной Осетии?
Когда местные власти начали предпринимать определенные меры, к тому времени в России ввели запрет на продажу и экспорт медицинских средств. И просто они оказались совершенно неподготовленными. Даже я разговаривала с одной местной жительницей, и она сказала прямо, говорит, если я вижу человека на улице, у которого есть маска, я понимаю, что это человек не местный. Проблема там еще заключалась в том, что Южная Осетия, так же, как и Абхазия, на абсолютно тех же условиях и даже с привлечением тех же самых людей, которые приехали из-за рубежа специально, чтобы оказывать помощь этим регионам, Южная Осетия начали выдвигать невыполнимые совершенно условия. В ситуации, когда все закрывали границы, Тхинвали начал требовать, чтобы специалисты Всемирной организации здравоохранения приехали почему-то не со стороны грузинского региона, а отправились из Тбилиси во Владикавказ, и из Владикавказа потом приехали в Тхинвали. То есть это тот путь, на который по-хорошему занимает всего 40 минут на машине. Когда я говорила с местными чиновниками в Тхинвали, я понимала то, что для них это принципиальный вопрос. То есть даже несмотря на то, что этот регион оказался перед реальной угрозой, без какой-либо подготовки, без даже осознания того, какие меры и как надо предпринимать, да, то есть когда у тебя нет экспертной какой-то помощи. Несмотря на все это, местные чиновники категорически отказывались и не хотели слышать никаких предложений. С одной стороны, у тебя население, которое на пороге паники из-за того, что даже масок элементарно нету, да, а уж не говоря о том, что врачи вот им начали шить защитные средства на местной фабрике, но все же понимаем то, что если там не соблюдены определенные условия и качество этих медицинских средств, то, скорее всего, они даже не будут помогать в плане защиты от заражения коронавируса. Я неделями разговаривала и с чиновниками, и с различными дипломатами, и с кучей людей, которые угрохали очень много сил и времени на то, чтобы вот просто найти хоть какой-то путь и дать понять, что вот сейчас абсолютно не время для того, чтобы поднимать какие-то такие вопросы, тем более, что даже вот несмотря на эти претензии, есть готовность по-разному к этому подойти, но нужно как бы учитывать и какую-то реальность, да, в которой мы проживаем, и эта реальность заключается в том, что все закрывают границы, и есть необходимость вот как-то налаживать сотрудничество в условиях, в которых вот мы пребываем.
У Донбасса, Нагорного Карабаха и Приднестровья тоже возникли проблемы с сотрудничеством с международными организациями?
Да, есть и есть какие-то особенности у каждой из них. Например, в случае Карабаха, там проблема заключается в том, что никак не могут договориться Ереван и Баку о привлечении какой-либо ООНовских структур, Всемирной организации здравоохранения. В Приднестровье там проблема в том заключается, что местное де-факто руководство, оно начало осуществлять односторонние меры по закрытию там пропускных пунктов и так далее. И это очень плохо начало действовать на всех, и в том числе и на медицинский сектор, и на тех, кто заболевал, потому что этот регион сильно интегрирован в остальную Молдову. А с Украиной там, ну, конечно же, продолжающаяся война, то есть военные действия, да, и так же, как и в Нагорном Карабахе, и, кстати, в Южной Осетии тоже, да, основная роль вот в плане того, чтобы предоставлять какую-то медицинскую помощь, какую-то гуманитарную помощь и какой-то консалтинг, это перешло на организацию Красного Креста. У нас, кстати, есть рекомендация там отдельная в отношении именно Красного Креста, так как вот в Южной Осетии никак не удается наладить вот это сотрудничество между Всемирной организацией здравоохранения, Кимвале мы говорили о том, что, может быть, Красному Кресту стоит дать приоритет, в том числе и этому региону, потому что сейчас приоритетными для Красного Креста вот на всем постсоветском регионе являются Донбасс и Нагорный Карабах, а вот Южная Осетия несколько провисает в данный момент.
У вас были другие рекомендации?
У Абхазии очень серьезная проблема сейчас с деньгами, потому что весь прошлый год этот регион находился в такой политической турбулентности. Было 3 голосования, в том числе и последнее, когда вот они в очередной раз пытались выбрать нового лидера. И фактически сегодняшняя казна в Сухуми, она пуста. И когда Абхазия начала входить вот в этот период борьбы с коронавирусом, стало очевидно, что в нынешнем году будут очень серьезные проблемы с туристическим бизнесом. У грузинского правительства есть определенные ограничения на контакты и экономическую деятельность международных каких-то финансовых структур с де-факто руководством. Там были какие-то попытки это обсудить, найти приемлемое для всех решение, но, может быть, следует сейчас на это еще большее внимание обратить и сделать акцент. И кроме этого, мы говорим о витающей в воздухе идее о налаживании кооперации вот в плане торговли между Абхазией и грузинскими регионами. Сейчас, наверное, это очень хороший момент для того, чтобы начать это обсуждать. И это, возможно, могло бы каким-то образом компенсировать те экономические потери, которые есть для людей, проживающих в этом регионе.
Рассказывала аналитик международной кризисной группы Олеся Вартанян. С ней беседовал Серго Бригвадзе. Возвращение в Абхазию граждан самопровозглашенной республики в условиях карантина превращается в нелегкое испытание. Чтобы добраться, человеку нужно получить свидетельство о возвращении на родину в Сухуми. Потом кто-то должен привезти его и передать через закрытую де-факто границу, пересечение которой занимает более 10 часов. С чем связано появление такой процедуры и как она выглядит на практике, выясняла наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Абхазия сегодня кажется тихой заводью в бушующем океане пандемии. 27 марта закрылись границы с сопредельными странами. И до сегодняшнего дня, если верить оперативному штабу по защите населения от коронавируса, выявлено всего 3 человека с COVID-19. Двое вылечились, одна женщина 95 лет умерла. Тот факт, что ситуация в Абхазии остается стабильной, связан, судя по всему, с тем, что закрыты границы, связывающие ее с внешним миром. Но декларируемая закрытость границ не является абсолютной. По сообщению абхазских официальных лиц, российско-абхазскую границу пересекает ежедневно от 2 до 3 десятков человек. Мы уже писали о сложностях пересечения границы для тех, кто возвращается в Абхазию из России. Они должны предъявить на границе свидетельство о возвращении на родину. Не просто понять, как это сделать в условиях, когда оно оформляется в Абхазии, а человек, который должен его иметь, находится по другую сторону от закрытой границы. Своим опытом на условиях анонимности поделился знакомый, который пересек государственную границу по реке Псоу несколько дней назад. С его слов, ситуация выглядит так. Он въехал в Россию до карантина по абхазскому паспорту и получил миграционную карту, которая на момент возвращения была у него действующей. Когда возникла необходимость вернуться в Абхазию, он с утра пораньше приехал на своей машине на КПП ПСОУ. Российские пограничники объяснили ему, что без свидетельства о возвращении на родину он попасть домой не сможет, невзирая на то, что у него был абхазский паспорт и действующая миграционная карта. В Сочи представительства, где он мог бы получить свидетельство о возвращении, не было. Пришлось звонить в приемную МИДа Абхазии. Здесь сообщили, что близкий родственник должен прийти в ведомство со своим паспортом, принести 2 его фотографии, фото его паспорта и заплатить госпошлину в размере 650 рублей. Свидетельство о возвращении на родину выписали быстро, без проволочек. При этом сказали, что его надо отвезти на границу и передать адресату. Переслать по интернету невозможно, так как российским пограничникам нужен оригинал документа. Родственник повез свидетельство на КПП ПСОУ. И тут оказалось, что нет никого, кто бы помог передать документ по назначению. Ему посоветовали найти грузовую машину, которой разрешено пересечь границу, уговорить водителя взять свидетельство и перевести его на ту сторону. Грузовую машину пришлось ждать около 3 часов. С того момента, как родственник привез свидетельство на абхазскую границу, до того момента, как его передали на российскую сторону ожидающему, прошло около 5 часов. Получив заветное свидетельство, человек поехал к пункту пропуска, но оказалось, что, имея на руках 3 паспорта, российские, 2 абхазских, внутренний и заграничный, а также действующую миграционную карту, он пересечь границу не может. Его отвели в какое-то помещение и велели ждать. Вскоре появился старший офицер смены, и началась беседа. Получив ответы на все вопросы и предупредив о том, что границу за время карантина можно пересечь только 1 раз, российские пограничники нашего гражданина отпустили, и он еще 2 часа проходил процедуру досмотра своей автомашины, после чего оказался, наконец, на абхазской стороне границы. Здесь его попросили пройти в зону контроля для пешеходов, где надо было предстать перед тепловизором и заполнить анкету, в которой требовалось указать все данные. Температуры, к счастью, не оказалось, и человек, который провел на границе в общей сложности более 10 часов, смог, наконец, нажать на газ и двинуться в сторону дома. Не вполне понятно, почему при наличии абхазского паспорта и действующей миграционной карты его не пропустили без свидетельства о возвращении на родину. Министр иностранных дел Даурковы на просьбу прокомментировать ситуацию не смог объяснить требования российских пограничников и сказал, что не всегда понимает, по каким правилам они пропускают в Абхазию своих и наших граждан.
Ну, я вам могу привести пример, когда сегодня ко мне пришел человек и сказал, что его супругу, гражданку России, пропустили на территорию Республики Абхазия. Но наши пограничники ее не пустили. Честно говоря, я не понимаю, как происходит процедура пропуска граждан на КПП ПСОУ с российской стороны. Для меня это до сих пор остается загадкой. Не знаю, я даже комментировать вот не могу.
Люди интересуются, почему с граждан Абхазии взимается госпошлина при оформлении свидетельства о возвращении на родину. Даурковы пояснил, что существует распоряжение правительства, в соответствии с которым и взимают госпошлину в размере 650 рублей за выдачу этого документа. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
К этике пандемии решил обратиться на этой неделе наш постоянный автор, грузинский политолог Гианодия.
Мы часто слышим, что при определении политики по отношению к пандемии COVID-19 следует руководство мнениями ученых, а именно эпидемиологов. Это правильно лишь отчасти. Пандемия ставит нас перед тяжелыми этическими дилеммами, которые наука решать не умеет. Пихнуть ответственность на ученых не получится. Мы много читали, например, о том, как итальянские врачи оказывались перед страшным выбором – кого лечить, а кого обречь на смерть. Если пациентов, которым необходимы вентиляторы для лечения тяжелых случаев пневмонии гораздо больше, чем самих вентиляторов, приходится выбирать. Но по какому принципу? Отдать предпочтение тому, кто был первым в очереди, или тому, у кого больше шансов выжить. Нас ужасает сам факт, что врачи оказались перед таким выбором. Но выбирать приходилось, и было важно, чтобы выбор был этически обоснован. Легко сказать, что надо было просто запастись вентиляторами. Но человечество, в принципе, не способно предвидеть все возможные катастрофические сценарии. Иногда приходится выбирать, кого спасать, а кого оставлять умирать. Мы стоим перед выбором такого рода и тогда, когда определяем политику по отношению к пандемии в целом. Но это не столь очевидно. Решения большинства стран о всеобщей остановке социальной жизни были приняты в экстремальной ситуации, под давлением шока, полученного от лицезрения итальянской трагедии. В этих условиях казалось, что существует лишь один моральный императив. Надо как-то остановить этот ужас. Надо, чтобы от вируса умирало меньше людей. Значит, следует любыми методами остановить катастрофически растущий поток и дать системе здравоохранения прийти в себя. Что именно для этого нужно, решали не политики, а ставшие культовыми фигурами эпидемиологи. Отсюда иллюзия «нас спасет наука». Этот этап теперь в основном преодолен. Графики перестали ползти вверх. Пора думать о более долгосрочной стратегии. Но на этом этапе политики уже не смогут прятаться за спины ученых, хотя их советы остаются важными. Страны начали постепенно снимать ограничения повсеместного локдауна. Но как это делать? Чем больше ограничений будет снято, тем больше людей умрет от вируса. С другой стороны, приостановка жизни для замедления пандемии обрекает еще большее количество людей на экономические и психологические лишения. Что хуже и как это измерить? Здесь важны временные рамки. По самым реалистичным оценкам, для того, чтобы эту конкретную пандемию объявить закончившейся, месяца не хватит. На создание и массовое производство вакцины, скорее всего, понадобится около 2 лет. Если смысл локдауна в том, чтобы переждать до создания вакцины, значит, последствия надо просчитывать примерно в таком временном интервале. Моральная интуиция современного человека основывается на допущении, что человеческая жизнь является высшей ценностью. Но как конкретно этот принцип применить? Как сравнить лишение от распространения пандемии с лишениями, в том числе смертями, от мер, принятыми для ее же ограничения? Как посчитать, что убивает больше – болезнь или лекарство от нее? Допустимо ли вообще такое считать? Мы инстинктивно сопротивляемся необходимости того, чтобы переводить человеческие жизни в цифры, в статистику. Это кажется, в принципе, неэтичным. Это противоречит нашей моральной интуиции. Но без этого мы не можем. Любые решения, принятые в этой ситуации, должны быть основаны на таких подсчетах, даже если считать очень трудно. Поворот речи «спасти от смерти» неправилен в принципе. Ни врачи, ни политики на это не способны. Они могут лишь спасти от преждевременной смерти, то есть способствовать тому, чтобы мы жили несколько дольше. Но нам недостаточно и этого. Мы хотим, чтобы жизнь была не только длиннее, но и качественнее. То есть, как минимум, чтобы в ней было меньше страданий. Есть еще люди, которым недостаточно даже этого. Им еще очень важно, чтобы они при этом были свободны. Можно поговорить и о многих других вещах, которые нам важны, но не будем усложнять картину еще больше. Все это не абстрактные категории, это именно то, что надо просчитывать, когда мы принимаем политические решения. Любые шаги по отношению к пандемии, которые политики уже предприняли или предпримут в будущем, кого-то спасут, но кому-то обязательно причинят вред и даже обрекут на смерть. По-другому не получится.
Это был взгляд из Тбилиси грузинского политолога Гиенодия. Новых заражений коронавирусом в Абхазии на этой неделе не обнаружено. Правительство самопровозглашенной республики до конца не сформировано, но новый президент Аслам Бжания уже уехал в Москву. То ли за деньгами, то ли на лечение. Местные наблюдатели разошлись во мнениях. Эти и другие события недели в обзоре «Идиды Чания».
Начну с хорошего. За прошедшую неделю ни одного зараженного коронавирусом в Абхазии не зафиксировано. Около 200 студентов, прибывших из-за границы, находятся на карантине в одной из сухумских гостиниц. Однако запрет на проведение массовых собраний сохраняется до 15 мая. Поэтому мероприятия, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, Министерством культуры и Музеем боевой славы будут проводиться в онлайн-режиме. Это специальная видеоэкскурсия по экспозиции Музея боевой славы, посвященная юбилею победы, и виртуальная акция «Бессмертный полк», которые, не дожидаясь 9 мая, уже подключились пользователи социальных сетей, рассказывающие о погибших на войне дедах. Между тем, в пятницу сотрудниками СГБ задержан Беслан Мганба, 4-й подозреваемый по делу об умышленном убийстве на Сухумской набережной 22 ноября 2019 года. Во время задержания Мганба оказал сопротивление и получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в стражном отделении военного госпиталя. Напомню, что ранее по подозрению в совершении этого преступления были задержаны братья Дату и Демур Ахалая и Аслан Блабба. Тем временем парламент на этой неделе освободил от парламентских обязанностей 4 депутатов: Аслана Бжания, вступившего в должность президента, Александра Анкваб, Дмитрия Дбар и Юрия Хагуш, назначенных на должности премьер-министра, министра внутренних дел и главы администрации Гагского района, соответственно. Больше всего повеселили пользователей соцсетей два назначения: Кристины Асган, которая ушла с хорошо оплачиваемой должности генерального директора российской нефтяной компании «Роснефть» в Абхазии на должность вице-премьера и министра экономики с зарплатой в размере 14 тысяч рублей. Узнав о назначении главой столицы Беслана Эшба, пользователи социальных сетей напомнили Аслану Бжания и Беслану Эшба их полемику годичной давности, в которой нынешний президент и назначенный им мэр обвиняли друг друга в бесноватости и некомпетентности. Кстати, правительство все еще не сформировано, остается под временным руководством около 10 министерств и около 20 госкомпаний. В понедельник президент, представив коллективам нового министра внутренних дел и главу Гагарского района, отбыл, как сообщает официальный сайт главы государства, в Москву. Из скупого сообщения понятно лишь, что поездка рабочая. Немного приоткрыла завесу тайны российское информационное агентство «Интерфакс», которому Бжания сообщил, что намерен обсудить в Москве развитие экономического сотрудничества с Россией. Скудная информация подтверждается разве что отбытием вслед за президентом в российскую столицу еще 2 чиновников – министра финансов и министра экономики. О том, с кем встречается глава государства и его подчиненные, и что кроется за формулировкой об экономическом сотрудничестве, не сообщается, впрочем, как и о сроках возвращения президента в страну. Отбытие Бжания в российскую столицу вызвало удивление в обществе. Из-за недостатка информации мнения по поводу визита Бжания разделились. Одни предполагают, что глава государства поехал в Москву просить денег. Другие, что визит связан с необходимостью продолжить курс лечения. Надо сказать, что все это происходит на фоне полной остановки экономической активности в стране, закрытых границ, что негативно сказалось на государственном бюджете. Уже отмечены перебои с выплатами бюджетникам, нехваткой денежной наличности в банкоматах и так далее. Между тем, оставшийся на хозяйстве премьер-министр пытается заполнить свое время и информационное пространство встречами с уже назначенными чиновниками. Иногда эта информация выглядит весьма любопытно. К примеру, во время встречи с руководством Российского пенсионного фонда в Абхазии премьер Анкваб озаботился вопросом возвращения незаконно полученных пенсий и пособий в бюджет Пенсионного фонда России. Он поручил главе управления наладить более тесное взаимодействие с ЗАГСами для получения информации о мертвых душах. С главой МЧС премьер-министр Александр Анкваб говорил об условиях хранения и утилизации химических веществ. Почему этот вопрос попал в перечень первых действий главы правительства, похоже, осталось непонятным и самому министру по чрезвычайным ситуациям. В беседе с журналистами Лев Квициня хоть и подчеркнул важность и своевременность поднятого премьером вопроса и выразил готовность приступить к работе, однако никаких подробностей ни о веществах, которые так беспокоят премьера, ни о месте их нахождения сообщить не смог. Этот перечень встреч можно было бы продолжить, но так как они все были больше похожи на имитацию деятельности, то делать я этого не стану. Думаю, что не этого избиратели ждали от 4-го пришествия Александра Анкваб в исполнительную власть. К тому же, из всех этих визитов и встреч следует вывод, что никакого плана выхода из экономического кризиса у нового руководства страны нет. И задача, которую они перед собой ставят, заключается в том, чтобы договориться о дополнительной экономической помощи со стороны России. Будут деньги, будет активность. Глава столицы Беслан Эшба представил на этой неделе коллективу администрации своих заместителей. Он вернул на должность зама мэра Леона Кварчия, уволенного его предшественником однофамильцем, и представил второго зама Астамура Ашуба. Сын бывшего спикера парламента Нукзара Ашуба до назначения на должность входил в ассоциацию предпринимателей Абхазии, которая требовала отмены ввозного НДС. Первым делом назначенного министра внутренних дел Дмитрий Адбар стал ШМОН в Сухумском изоляторе временного содержания. У последственных из заключенных изъяты телефоны, лекарственные препараты, маникюрные и косметические принадлежности. Судя по фотографии с изъятыми предметами, под основной удар попали женщины, которые отбывают наказание в ИВС города Сухум. Теперь заключенным будет сложнее наводить красоту. Активисты по продвижению закона о декларировании доходов и расходов государственными служащими и депутатами всю неделю трубят тревогу. Они напоминают чиновникам и депутатам о необходимости заполнения деклараций и требуют представить их в налоговые органы. Однако потенциальные декларанты, используя группу поддержки в социальных сетях, указывают активистам на несовершенство закона и сообщают, что в силу вступил не сам закон, а только поправка к нему. Наблюдая за этой вознёй и игрой в терминологию, я не выдержала и обратилась к главе государства с призывом показать пример своим подчиненным, заполнить декларацию и представить ее в налоговые органы. Однако президент призыва не услышал. Понимаю, что ему сейчас не до борьбы с коррупцией. К тому же выборы закончились, и никому ничего обещать уже не надо. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.